забота в вайшнавских общинах. То есть эта тема, она не была бы актуальной, если бы мы обладали необходимым накоплением культуры и традиций вайшнавских. Поскольку мы начинаем с нуля, поскольку мы начали движение сознания Кришны фактически на почве материалистической культуры, у каждого из нас существуют естественные сложности в духовной жизни, в отношениях с преданными, в отношениях в семьях, в отношениях с самим собой. И поэтому момент заботы, момент наставничества, момент служения вайшнава севы, он выходит на первый план. Ведическая традиция была построена на устоявшихся определенных культурных формах и традициях, и человек вайшнав, он с самого детства, с самого рождения был приучен к тому, чтобы правильно относиться к другим живым существам, к божеству, воспевать свое имя в определенном настроении. Мы же такой квалификации не обладаем, поэтому нам нужно дополнительные вещи, связанные с вайшнавской практикой, обсуждать. В целом, я ожидаю, что после того, как мы пообщаемся здесь, вот на этой встрече, на этом семинаре, мы будем иметь определенное представление или ощущение того, где нужно искать вот это духовное счастье и где нужно искать личную эффективность как преданного в отношении с другими преданными в своем служении. То есть я предполагаю, что мы все-таки будем более подготовлены для того, чтобы правильно воспринимать те уроки, которые Кришна нам посылает. Я хочу сразу дать определение заботы, которое я буду использовать на протяжении всего семинара. Обычное представление о заботе заключается в том, что нас оберегают от ошибок. Да? То есть есть наставники, есть старшие, есть опытные вайшнавы, есть те, кто являются нашими благожелателями, и они оберегают нас от совершения ошибок и дают необходимые наставления для того, чтобы мы могли прогрессировать в духовной жизни и не совершать оскорблений. Таково основное понимание заботы. Безусловно, для того, чтобы не быть однобоким, мы должны согласиться с тем, что для такого определения или понимания заботы есть место. И это имеет место быть, когда преданный находится на начальной стадии духовного развития. То есть, если у преданного есть внутри проблемы материальной жизни, есть страдания, и он пришел в общество преданных для того, чтобы избавиться от страданий, ему необходимо получить определенное внимание, заботу, ему необходимо как можно больше есть просада, и чувствовать себя удачливым от того, что он получает милость заботливых вайшнавов. Но даже здесь, даже на этом уровне, когда мы являемся в таком хорошем смысле духовными потребителями, с помощью вот этого, этой заботы мы решаем какие-то внутренние проблемы, мы чувствуем какую-то эйфорию, кушая просад, участвуя в поклонении Господу, мы, когда все это милость сходит в наше сердце, она освобождает нас от страданий, облегчает наше сердце, и мы чувствуем блаженство определенное. И вот начинающие преданные часто воспринимают это ощущение блаженства или эйфории, духовной эйфории, за некую реализацию духовную. То есть человек чувствует себя в сознании Кришны хорошо, он чувствует вот это вот ощущение счастья, и приходит понимание, что это и есть духовное продвижение. Но это скорее просто вхождение в сферу милости. То есть человек вошел, преданный вошел в сферу милости, и он получает там то, что ему необходимо. Но даже на этом уровне, на уровне, когда вот мы находимся в этой стадии получателей милости, в стадии такого духовного младенчества, для нас как бы вот этим условием или тем, что обеспечивает доступ к этой милости, является не сама милость как таковая. Потому что милость есть для всех. Каждый получает милость в эпоху Санкиртана. Нашей квалификацией является отношение к этой милости. То есть мы относимся к этой милости мы не относимся к ней как к чему-то привычному, да? То есть она является для нас чем-то новым, она является для нас новым опытом жизни. Мы относимся к ней с чувством определенного какого-то благодарности, да, с чувством благодарности, мы испытываем какую-то радость, удивление, и вот это квалификация. То есть начинающий преданный, он принимает просад, для него это новое ощущение, он испытывает определенную веру и определенное отношение к этому, и благодаря этому отношению он ощущает духовную эйфорию. Но проходит какое-то время, мы знаем, что преданный кушает тот же самый просад, он участвует на тех же самых киртанах, и он общается с теми же самыми преданными, но вот это ощущение эйфории духовный проходит. И преданный начинает, как бы, у него появляется определенный такой духовный цинизм. Нельзя назвать цинизм духовным, это не духовное явление. Но преданный, у преданного появляется ощущение того, что он все это уже как бы имеет, все это уже пробовал, и он перестает воспринимать это так, как это воспринимает новичок. Происходит вот эффект такого зависания. То есть у него нет уже этого ощущения духовного какого-то подъема от этой милости, которую он получает, а с другой стороны, у него нет еще глубинного духовного опыта для того, чтобы чувствовать блаженство отношений с вайшнавами, с духовным учителем, со Шримати Радхарани, с Кришной. То есть у него еще нет этого. Происходит такое зависание. И вот как раз на этом этапе нужна забота. Забота, она здесь уже проявляется иначе. Не как то, что при этого кормят особо изысканным просадом, махапросадом, или ему дают благословение, хотя это тоже присутствует, но основным элементом заботы уже здесь является то, что преданный получает некоторые важные наставления. Смысл которого заключается в том, чтобы он обрел счастье, обрел связь с Кришной через свое определенное отношение в обществе преданных, отношение с Богом, то есть через свое личное сознание. То есть смысл заботы заключается в том, чтобы указать преданному на то, что его вот эти вот состояние, которое он испытывает, да, то есть состояние, допустим, какие-то успеха, хорошие состояния, негативные состояния, когда преданный находится в состоянии какой-то апатии или претензий к другим людям, у него есть ощущение какой-то неуспешности, какого-то такого, того, что он чувствует гнев, может быть, раздражение, да, то есть все вот эти вещи, которые есть внутри нас, преданный, который действительно получает духовную заботу, он воспринимает исключительно конструктивно. Недавно обсуждали с преданными, что для того, кто находится в ученической позиции, недостатки и слабости являются перспективами роста. То есть для начинающего преданного это то, что, от чего он стремится избавиться, да, то есть присутствие чего приносит ему страдания. Но для продвинутого преданного какие-то проявления слабости, недостатков в нем и в окружающих являются некими ресурсами. Вот. То есть здесь вот это как раз тема на нашем семинаре, мы будем ее стараться раскрывать и углублять понимание этого принципа. Потому что он является важным для тех, кто действительно хочет избавиться от самого корня зависти. Корнем зависти является желание совершенства. То есть это самый корень. Когда мы хотим совершенства, и когда мы хотим совершенства в других, желаем видеть это является причиной зависти. И, соответственно, из этого зависть – это вот состояние определенного ожидания или претензии и разочарования, да, то есть состояние такого какого-то критики, которое возникает тогда, когда наше вот это желание совершенства не оправдывается. Вот. И, собственно говоря, избавиться от зависти человек может только тогда, когда он перестает стремиться к совершенству. Это парадоксальное утверждение. То есть, когда у преданного уже есть совершенство, он перестает к нему стремиться. То есть, иначе говоря, секрет прогресса в духовной жизни, это я даю предварительные такие вещи, как вот мы сначала смотрим на лес, да, потом уже смотрим на деревья, из которых этот лес состоит. То есть предварительно. Секрет прогресса духовного заключается в том, чтобы увидеть свое совершенство. Уже сейчас. Увидеть дары совершенства в той жизни, которую мы ведем. Вот это является базовым принципом для понимания того, кто понимание ученичества. Смотрите, что получается. Мы с вами являемся все сачитананды, да, то есть мы не тело, не ум, не эго, не разум. Мы сачитананды, то есть мы чистый дух, обладающий природой вечности, совершенства и счастья. Чит – это знание или совершенство по-другому. То есть это наша с вами сущность, каждого присутствующего здесь. То есть, иначе говоря, мы вечны. И если человек осознает свою вечность, у него не возникает вот этих состояний ущербности или состояния страха бытия, да, страха. Потому что страх возникает от отождествления себя с телом, с тем, с чем-то ненадежным, временным. То есть у преданного, который осознает свою сварупу, то есть свою вот эту суть духа, у него нет страха перед небытием. То есть перед смертью, вот это абхинивеши. То есть абхинивеши означает страх смерти. То есть страх, это означает в широком смысле страх что-то потерять. Страх потерять в общем смысле. То есть человек боится потерять отношения. Потому что для человека потеря отношений это все равно, что микросмерть, небольшая смерть, да? То есть, допустим, есть наше тело. Наше тело – это не что иное, как воплощение нашей кармы, это воплощение нашей семьи, нашего окружения. То есть оно воплощено в нашем теле. Из чего состоит наше тело? Наше тело, наш ум, наш разум состоит из нашего социального пространства. Чем нас кормит? Какими чувствами еда, которая нас кормит, пища, какими чувствами нас кормит, какими идеями нас кормит? А кто кормит? Общество, окружающие нас люди. Поэтому наше тело, наш ум, наш разум и наше эго состоит из нашего социального пространства, из этого микрокосма, мира, в котором мы живем. Поэтому человек боится смерти. То есть он боится расстаться с тем, что его питает. Да? То есть он боится вот, потерять источник своего существования. То есть он рассматривает источник своего бытия не внутри себя, не в своем сознании, не в своей как бы вечности, духовной вот этой сварупе, а он рассматривает источник бытия в небытие, то есть во временном. Что-то меняется, общество меняется, друзья меняются, меняется вера, все это меняется. Но человек отождествляет себя с этим и испытывает страх смерти. Поэтому, когда мы встречаемся с какими-то незнакомыми людьми, например, с кришнаитами, кто-то встречается, да? Или преданные встречаются с материалистами, которые представляют из себя другую идеологию, другой образ жизни, преданные испытывают страх. Когда вы выходите на санкиртану с книгами, вы встречаетесь с людьми, которые представляют из себя нечто и другое, другой мир. Вы испытываете страх. Это страх смерти. Страх потерять что-то, к чему я привык, с чем я себя отождествляю. И вот по той причине, что у нас есть этот страх, мы фактически не можем общаться друг с другом. То есть наша вот эта энергия взаимоотношений, она блокирована страхом. Страхом неизвестности, страхом потери вот этой, да? Поэтому люди разных религий не могут общаться друг с другом. Допустим, мужчины не могут общаться с женщинами, поскольку они их не понимают. Женщины не могут общаться с мужчинами, поскольку они их не понимают. Взрослые не могут общаться с детьми. Дети не могут общаться со взрослыми. Всех сковывает страх. И что же является основой этого страха? Основой этого страха является нежелание учиться. То есть привязанность к совершенству. Человек не хочет выглядеть плохо, не хочет покидать эту свою зону комфорта. И вот это является причиной существования страха в человеке. Поэтому, строго говоря, вот эта вещь, о которой мы говорим, да, осознание своей сущности или сварупы, это принятие ученической позиции. Что это означает? Это означает, что когда перед вами возникает задача определенная. А что такое задача? Задача, как вы можете понять, что передо мной поставлена задача? Возникает препятствие, возникает определенный соблазн. То есть мы начинаем, нас будоражит что-то, какая-то легкая, там, легкий успех, например, какой-то, да, или еще что-то. Или мы привлекаемся чем-то прекрасным, красивым, что нам кажется, что это может нам принадлежать. То есть любое вот состояние, когда нам предлагают отключить свое сознание и принять что-то, это означает задача. То есть это определенный урок. И человек так устроен, очень интересно, что он хочет быть обманут. Это основное желание обусловленной души, быть обманутым. Поэтому, когда человеку предлагают нечто, попользоваться чем-то, он с удовольствием этим пользуется. И он с удовольствием как бы забывает о том, что нельзя просто так чем-то пользоваться, да, то есть за всем стоит определенная дхарма, определенный осознанный долг, ответственность. И в этот момент он, собственно говоря, является ключевым, отличает обусловленную душу от освобожденной души. С чем они отличаются друг от друга? Освобожденная душа от обусловленной. Реализация чего? Да. Обусловленная душа, она моментально привязывается к результатам своего труда, даже еще не начав трудиться. Она уже привязана. Собственно, она действует не исходя из осознанного ответственности, то есть ей движет не творческий принцип. То есть творческий принцип – это когда человек делает нечто такое, что дает ему как бы ощущение роста, ощущение приближения к Богу, ощущение обретения силы, да, то есть человек он ощущает личностный рост. Это, собственно, является мотивом деятельности для освобожденной души. То есть освобожденная душа, она действует, или ученическая, вот это вот, ученик действует, потому что то, что он делает, это как бы дает ему возможность обрести еще больше осознания Бога, еще больше понять людей, которые его окружают, еще больше понять мир, в котором он живет. То есть он действует как исследователь, ученик. И находясь в таком состоянии ученичества, для человека, когда он находится в этом состоянии, для него не важно, что при этом происходит, хорошее или плохое. Верно? Любой урок, положительный, отрицательный, он воспринимает очень как, с энтузиазмом, да. И это означает, вот эта позиция называется у нас очень простым словом. Это очень простое слово, которое мы все знаем, звучит как вера. То есть называется верой. Есть два типа верующих или трансценденталистов. Есть верующие имперсоналисты, которые просто верят в то, что я не материя. Поскольку у них есть эта вера, они могут учиться. А еще другой класс трансценденталистов – это бхакты, которые верят, что я не материя, и плюс к этому верят еще в то, что есть высший действующий, есть тот, кто на самом деле повелевает этим миром, есть высшее, как бы высшее сознание, Бог, Кришна. И поэтому они могут действовать, полагаясь на Господа. То есть, если имперсоналист, например, он обречен на падение, то есть у имперсоналиста, в общем-то, его состояние освобождения, но временно. Почему? Потому что как бы вы ни верили в то, что вы дух, и вы можете делать все, что угодно, все равно в какой-то момент создастся такая ситуация, которую вы не сможете переварить. Это только вопрос времени. То есть я джива, я качественно подобен Богу. И я могу решать любые задачи с помощью своего сознания, вот этого осознанного отношения к жизни, я могу решать любые задачи. Так думает освобожденная душа. Но майя, она ведь принадлежит не дживе, она ведь кому принадлежит? Кришне. Она принадлежит высшему сознанию, сознанию Бога. Только его сознание может понимать майю в полной мере. Только Господь может полностью подчинять, как бы, или управлять с помощью своего сознания деятельностью Пракрити. Потому что он ее понимает, и он может, как бы, действовать свободно от ее влияния. Но живое существо тоже это может делать. До какой-то степени. Поэтому есть вот две категории трансценденталистов. Есть освобожденные души имперсоналисты, и есть освобожденные души вайшнава. Мы к какой из этих категорий относимся? Почувствовали подвох, да? В вопросе. Нет, серьезно, какой категории? Вайшнава, да? Естественный ответ. Вайшнавами мы по-настоящему, безусловно, должны быть, и мы становимся этими самыми вайшнавами тогда, когда мы проходим вот ту стадию избавления от иллюзий. То есть для того, чтобы стать вайшнавом по-настоящему, мы находимся на этом пути, безусловно, мы имеем эту милость вайшнавов. Для того, чтобы стать вайшнавами, мы должны преодолеть вот эту стадию заблуждений. И, собственно, это предмет нашего с вами общения здесь, да? Обсуждения, вопросов. Так, кто же такой вайшнав? То есть у вайшнава есть как бы две квалификации основных. То есть первая квалификация заключается в том, что он является учеником. То есть у него есть эта ученическая позиция. Или ученическая реализация, точнее говоря, это не позиция. То есть если говорить слово позиция, то кто-то может сказать, вот мы послушали семинар об ученичестве, с завтрашнего дня у меня ученическая позиция. То есть позиция – это то, что меняется. Невозможно обрести позицию ученика, прослушав семинар по избавлению от иллюзий. Почему? Потому что иллюзии наши находятся на уровне сердца, то есть они находятся на бессознательном, вот этом, на бессознательной платформе. Поэтому человек может получить новую информацию относительно избавления от иллюзий, но эта информация от иллюзий не избавляет. То есть для того, чтобы избавиться от иллюзий, нужна реализация. Но в чем смысл вот этой информации? То есть для чего нужна вот эта как бы тема сама? Для чего она нужна? Если успех не зависит от продвижения исключительно, да, от реализации преданного. Для чего нужна сама тема? Да, это вопрос медитации. То есть, когда мы воспринимаем тему глубоко в сердце, у нас появляется некий заказ. Да? И поскольку у нас появляется определенный заказ, мы начинаем при столкновении с теми или иными жизненными ситуациями, мы начинаем пытаться сдавать экзамены. Уже. То есть мы понимаем, в чем экзамен. Если мы не понимаем, в чем экзамен, то мы не можем его издать в принципе. Потому что у нас происходит ложная интерпретация тех или иных событий. Мы их интерпретируем иначе. То есть, например, мы видим преданных, мы видим, что у преданных большое количество сложностей, недостатков каких-то. И в определенный момент мы не выдерживаем. У нас появляются претензии и критика. Мы начинаем совершать оскорбления. Почему это с нами происходит? Потому что мы интерпретируем то, что видим, иначе. То есть мы по-другому на это смотрим. Как, например, сегодня я разговаривал с одним человеком утром. Я читал джапу, он ко мне подошел. И он поделился тем, что у него очень тяжело на сердце, поскольку он видел здесь на фестивале некоторые вещи, которые не может объяснить, да, для себя. Поведение преданных. Он первый раз на фестивале вайшнав. И он спросил меня, что же ему делать. И поделился тем, что раньше, когда он жил, когда он начал заниматься преданным служением в определенной ятре, он имел наставника, который ему вот эти все вещи объяснял, то есть давал ему вот эту заботу, с помощью которой он мог все правильно воспринимать. А теперь этой заботы нет. И он почувствовал удар в сердце, и он просто ходил как потерянный. Уже второй день он не знал, не мог найти себе места. Все, что бы он не видел на этом фестивале, уже не радовал. Так бывает с нами. Когда мы получаем, вот здесь на уровне сердца, мы получаем неожиданное нападение, то есть иллюзия моя, она дожидается того момента, когда можно представить нам нечто такое, чего мы не понимаем. Она делает это, и в этот момент наша вера в сознание Кришны, она резко падает практически до нуля. Я объяснил этому преданному, что я ему объяснил, что я мог ему сказать. Я мог ему сказать, но это слабость преданных, они вот слабы, они еще новички, они ведут себя таким образом. Это не убедило его. Он так это знает, что преданные слабые, что у них есть недостатки, несовершенства, нужно видеть какие-то хорошие стороны в людях. Он так это знал. Что я мог ему сказать? Как вы считаете, что я должен был ему сказать? А? Как? Вот смотрите, какая ситуация. Этот преданный подходил к этим, ну, подходил к преданным. И, ну, там, я конкретно ситуацию пишу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Иначе сложно ответить на этот вопрос. То есть, просто пришли местные жители и захотели попробовать просад. Ну, интересовались нашей культурой, захотели попробовать просад. И этот преданный обратился к тем преданным, которые раздавали просад, и они не помогли ему. не нашли возможным что-то дать для того, чтобы угостить местных жителей. Он подходил, он предпринял усилия определенные, чтобы, вот как вы выразились, помочь этим преданным, понять, что нужно кормить людей, которые приходят, гости пришли, да, нужно покормить хотя бы чуть-чуть. Они не смогли его услышать. Это не в критику преданных, у них, скорее всего, были свои какие-то проблемы, там нужно было, может быть, срочно что-то делать и так далее. Это уже другой вопрос. Он подходил, подошел раз, два, три. Ну, в конце концов, он понял, что это бесполезно. Что я должен был ему сказать? Проблема в нем. Какая проблема? Да. Это как раз тот совет, который я ему дал. Я ему сказал, у тебя есть проблема? Ты ищешь ее решение в обществе преданных. Это означает, что ты отказываешься научиться чему-то. То есть ты пытаешься переложить в себя ответственность за то, что произошло на кого-то. То есть ты встал в позицию жертвы, да, в позицию того, кто в позицию того, кто согласился, да, с потерей своей веры. Это твой собственный выбор. И поскольку он мне до этого сказал, что у него был наставник, который ему все объяснял, я ему сказал, что с этого момента тебе уже никто ничего объяснять не будет. Так, как было раньше, уже не будет, уже не будет работать. Ты должен просто учиться извлекать уроки из того, что происходит. Учиться, просто учиться. И радоваться вот этому всему. Это был некий новый взгляд на духовную жизнь. Я вот задал этого вопрос. Какой урок? А зачем вам об этом знать? Мой вопрос. Зачем? А? Дело в том, что настоящие уроки без вот этих ситуаций, вот реальных проблем, как мы знаем из молитв царицы Кунти, да, когда она молится: Кришна, пожалуйста, посылай нам вновь и вновь эти сложности, что благодаря им мы можем всегда видеть тебя. Да. Без этих проблем мы не можем учиться. Мы можем легко объяснять проблему других. Верно? А какой урок должен был извлечь этот человек из того, что с ним произошло? Это его урок. Откуда мы можем это знать? Я могу вам сказать, какой урок он мог из этого извлечь, допустим, но это не будет иметь никакой ценности. Потому что это не будет вашей личной болью. Это не будет вашим личным опытом. Поэтому для ученика существенным значением, существенную роль играет не вот это вот, как бы, то, что мы называем знанием. То, что мы называем знанием, это не знание, это информация. Когда мы получаем информацию, что происходит с нами? У нас возникает иллюзия, что мы что-то знаем. И часто это приводит к тому, что преданный начинает как бы действовать не в контакте вот с реальностью, а в контакте со своими представлениями. Допустим, вот если взять этот конкретный случай, который был описан, преданные имели определенное наставление, да? Им нужно было раздать просад для нас. У них были четкие наставления. То есть они получили знание о том, что им делать. Но когда возникла конкретная ситуация, они действовали в соответствии со своими представлениями. Когда человек сосредоточен на своих представлениях, он перестает видеть вообще, что происходит вокруг него зачастую, что происходит вот в реальности. Поэтому, собственно говоря, сам процесс обретения знания, он носит трансцендентный характер. Знание – это нечто иное, чем информация. Информация является указанием, да, на знание. Мне нравится вот этот пример, я часто его привожу, когда мы обсуждаем эти моменты. Пример с Луной, которую мы видим. Если мы хотим увидеть Луну, нам указывают на нее, нам говорят, вот Луна. Мы говорим, где? Ты видишь вот это дерево? Вижу. Вот посмотри на это дерево повнимательнее, увидишь Луну. Человек смотрит, смотрит, смотрит на дерево, Луны не видит. Говорит, где же Луна? Дерево вижу, Луны не вижу. В чем его ошибка? Да, то есть Луна, она находится, для того, чтобы увидеть Луну, мы должны не на дерево сосредоточиться, да, а на том, на что оно указывает. Луна же, она не висит на дереве, как игрушка елочная, правильно? Поэтому, чтобы увидеть Луну, нам необходимо реально искать ее. Дерево указывает. Поэтому человек может увидеть Луну, может не увидеть. Один и тот же, два человека смотрят на одно и то же дерево. Один видит Луну, другой не видит. В чем причина? В чем причина? Да, он не берет ответственность, сделает то, что ему сказали. То есть один сосредотачивается на учителе, а другой сосредотачивается на ученичестве. Вот разница между ними. Один получил наставление и сосредоточился на наставлении, а другой получил наставление и сосредоточился на его цели. Это две разных модели, верно? Допустим, в нашей культуре есть понятие ниямаграха. Что такое ниямаграха? Есть два вида ниямаграхи, да, ниямаграха, ниямаграха. То есть в чем разница между ними? Что это такое вообще? Что это за явление, описанное в нектаре наставлений Рупы Госвами? Натаджи. То есть один вид ниямаграхи – это пренебрежение наставлениями, верно? А второй? Когда человек выполняет наставления, но не понимает их цели, то есть не достигает результата наставления. Вот это второй вид ниямаграхи. То есть если есть наставление, и вы ему следуете, но результата не достигается, значит вы повинны в ниямаграхе, то есть каждый из нас. Это критерий. Если человек выполняет какое-то действие, какое-то служение, но он не достигает результата, значит он совершает ниямаграху. Либо наоборот, если человек не достигает результата, значит он не выполняет наставление. Отвергает само наставление, то есть отвергает учителя. Мы можем либо отвергать учителя, либо отвергать ученичество. Некоторые люди принимают учителя, но отвергают ученичество. Другие люди говорят, я ученик, я всему учусь. Я такой вот ученик, я вот на что-то посмотрел и сразу научился чему-то. Мне учитель не нужен. Я сам себе Бог. Это тоже известная такая теория, да, философия. В основном она исповедуется имперсоналистами. Они говорят, да зачем гуру? Гуру нужен какое-то время, а потом просто мы раз на голову ему наступили и все, и входим в духовное состояние. Больше гуру не нужен. Но гуру вечен. Почему он вечен? Потому что вечно ученичество. То есть есть, мы всегда являемся учениками. Это означает, что у нас всегда есть учитель. У нас всегда есть гуру. Поэтому в этом заключается дилемма. Если человек сосредоточен на дереве, он не увидит луну. Но если он пытается просто увидеть луну, не имея указания, то где она находится, он ее тоже никогда не увидит. Поэтому есть шастры. Это указание на абсолютную истину. Шастры не отличны от Бога. Это одно и то же. Точно так же, как луна, которую мы видим, не отлична от дерева, которое на нее указывает. Они не отличны. Они находятся в одном и том же направлении. Поэтому они не отличны. Вы можете смотреть на дерево и увидеть луну. Но если преданный читает шастры, но не ищет там Кришну, он не увидит Кришну. Точно так же, как тот, кто пытается увидеть Бога, не прибегая к помощи шастр, при помощи гуру. Он тоже не увидит Бога. О чем мы говорим? Тема у нас какая? Забота. Верно. Тема наша – это забота. Забота заключается в том, чтобы мы реально в каждый момент своей жизни мы знали, чем мы занимаемся, в чем заключается наша ответственность. Это проявление заботы. Иногда забота будет по отношению к человеку просто сказать ему, чем он должен заниматься. То есть, вот ему говорят, чем ты должен заниматься. Занимайся вот этим. Человек занимается. Это забота. Когда человеку дали указание, он выполняет это указание, он успокаивается. У него все хорошо. Это забота. Но есть еще другой вид заботы. Какой? То есть человек знает, что ему нужно делать. Пожалуйста, поднимите руку те, кто не знает, что ему нужно делать в жизни. Одна рука, две, три, четыре, пять, семь, восемь. Это, наверное, 10% присутствующих не знает, чем нужно заниматься в жизни. Если мы еще подождем, процент увеличится. Не знаешь, что ты это знаешь, да? Если разобраться в том, что это значит, быть занятым, то процент, те, кто проголосует, увеличится. До 90%, может быть, до 95%, может, до 99%. Он начнет расти. Потому что в действительности человек может быть занят двумя способами. Он может быть занят на уровне социальном, да? Может быть занят на уровне духовном. Социальная занятость – это, собственно говоря, то, что присутствует в каждом обществе. Не обязательно в обществе преданных. В любой семье у каждого есть какие-то дела. В любом обществе, в любой организации все заняты. Все что-то делают. Это состояние называется обусловленной жизнью. Обусловленная жизнь – это как раз состояние, когда все что-то делают. Все заняты. Почему мы заняты? Почему мы что-то делаем? Что нами движет? Вот в чем вопрос. Нами движет страх. Потребность – это просто разновидность страха. То есть любой человек что-то делает по той причине, что он боится, вот то, что мы называли, с чего мы начали разговор, абхинивеша, это по-другому переводится как запутанность в жизни. То есть человек запутан в жизни. Абхинивеша переводится как страх смерти также. То есть человек боится потерять отношения, человек боится потерять работу, он боится потерять там, что-то еще, да? Поэтому он действует. Вот эта деятельность, она, собственно, и есть обусловленная, да, деятельность, или деятельность обусловленной души. Кто таким образом занят из присутствующих в такой деятельности? Это честно. Таким образом, это не духовная деятельность – это околодуховное. То есть, когда мы находимся в духовном обществе, мы имеем возможности для духовных занятий, для духовного служения. Но это еще не сама духовная жизнь, это только возможность для нее. То есть, у нас есть возможность задать вопрос. Духовному учителю, например. Какой вопрос? То есть, может быть, такой вопрос. Духовному учителю может быть вопрос, касающийся социальной занятости. То есть, что мне делать? Вот есть я, у меня есть руки, ноги, голова. Вот. Я могу быть чем-то полезным. Что мне нужно делать? Это вопрос нормальный. Какой ответ на этот вопрос мы можем получить? От учителя. Да. Спроси у старших преданных, есть там, ну, ты живешь в этом городе, у тебя там есть президент, там менеджеры какие-то. Всегда есть какие-то потребности, в обществе всегда надо что-то делать. Ты просто берешь это и делаешь. Зачем об этом спрашивать у духовного учителя, верно? Поэтому преданный не знает, о чем разговаривать с духовным учителем. Мы приходим к гуру, и как бы единственная идея, которая обычно у нас есть в голове в этом случае, рассказать ему о своих проблемах. Спросить его о том, что делать опасно, потому что он скажет, иди к президенту, он тебе скажет, что надо делать. А ты уже был у президента. И не обязательно, что это как бы привело к хорошему результату, да, который меня устраивает. И поэтому мы спрашиваем гуру, в основном мы как бы говорим о своих проблемах и ожидаем, что духовный учитель решит наши проблемы. По сути дела, в этом тоже есть определенный смысл, но преданный избегает задавать главный вопрос. Когда мы обращаемся к садху, да, мы избегаем задавать главный вопрос. Что это за вопрос? Какой вопрос по-настоящему может включить наш дух, наше сознание? Что это должен быть за вопрос? Зачем я здесь? А? Как могу служить? Как избавиться от страха? Еще какие вопросы могут быть? Как обрести отношения с Богом, да, с Кришной? Чем я могу вам служить? Какой вопрос? Что поможет? Каковы мои духовные обязанности? Да. Вот этот вопрос, как бы он ни был сформулирован, как бы вы ни сформулировали вопрос, он возымеет свое действие только в том случае, если гуру почувствует, что за вашим вопросом стоит реальное желание ответственности, да, за свою духовную жизнь. То есть, если он почувствует в вашем вопросе желание, вот эта ответственность, личная ответственность, тогда гуру даст вам ответ, который действительно станет делом вашей жизни. Или приведет к осознанию дела вашей жизни. Гуру не отличен от Кришны. Это означает, что гуру обладает особой чувствительностью. Не потому, что он даже не столько потому, что он совершенная душа. Не столько поэтому. Просто если преданный, обладающий духовной квалификацией, обладающий ученической квалификацией, принимает статус гуру, положение гуру, Кришна автоматически начинает как бы через него устраивать определенные, ну как бы дает через него для нас какие-то важные вещи, которые определяют нашу жизнь. Когда мы обращаемся к гуру с этой верой, то мы получаем указания. И эти указания становятся чем для нас? Ориентиром, да? Они становятся для нас предметом медитации. Не всегда есть возможность сразу же исполнить указание духовного учителя, поскольку это указание может быть очень сложным для нашего понимания. Я просто приведу пример из своей жизни преданного. У меня было несколько таких ключевых моментов вот, в наставлении учителя своего. Первое наставление, которое я получил, спросил у своего учителя, что делать вот в этом нашем замечательном обществе, где столько существует каких-то сложностей, да, где преданные не защищены, где присутствуют какие-то моменты организационных проблем. Общество слабо организовано. Могло быть организовано лучше. Я задал ему этот вопрос, будучи преданным, занимающимся распространением книг, я был лидером Санкиртаны, у меня была вот эта проблема, я не понимал, как улучшить распространение книг, и что для этого нужно сделать? Ощущение было какой-то неорганизованности. Он дал удивительный ответ. Он сказал: посмотри на всех присутствующих здесь преданных. Вот все эти преданные, которые здесь находятся, они считают, что в обществе нужно что-то организовать. Каждый из них хочет быть, каждый из них знает, что надо делать. У каждого есть представление о том, какие есть недостатки в обществе, верно? И что нужно делать для их исправления? Он сказал, есть одна проблема. У нас очень мало преданных, которые реально проповедуют преданным. То есть реально делятся какими-то реализациями, обсуждают реализацию сознания Кришны. У нас таких преданных очень мало. Для меня это было большой новостью. То есть мне всегда казалось, что у нас очень много преданных, которые проповедуют, но организации никакой нет. А Махарадж сказал, что на самом деле организация есть, но не хватает проповеди. Для меня это было что-то непонятное совершенно. Я начал медитировать на это. И через какое-то время я понял, в чем здесь секрет. До какой-то степени, по крайней мере. Я понял, что на самом деле духовное общество не может быть организовано в принципе. Невозможно организовать духовное общество. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, нет ничего хуже, чем организованная религия. Почему? Потому что люди приходят в религиозную организацию, движимые верой. То есть они хотят служить Богу, да? И когда что-то организовано, это означает, что они должны подчиняться просто авторитету, за которым Бог не стоит. Просто потому, что он авторитет. Есть авторитет административный, я должен ему подчиняться. А люди пришли служить, а не просто подчиняться. Поэтому, когда мы начинаем религию организовывать, что происходит? У многих преданных начинаются проблемы с верой. Потому что когда административное сначала начинает преобладать, преданные чувствуют, что их используют и так далее, у них появляются вот это вот проблемы с верой. Поэтому в религии или в духовном обществе организация возможна только в одном случае. Когда преданные делятся друг с другом своими реализациями, пониманием. Когда они просвещают друг друга, вдохновляют друг друга. Когда служение становится побуждаемым вот этим вдохновением, возникающим из сатсанги. Это и есть принцип духовного организации Шрадха, Садху, Санга, Баджана, Крия. Наш фестиваль называется Садху Санга. Это означает, что если мы побыли на фестивале Садху Санга, то возвращаясь в свои ядры, мы должны обрести какое-то желание служить. То есть у нас должно появиться желание служить. Это признак того, что была Садху Санга, общение с преданными. То есть, когда мы общаемся, когда мы проповедуем друг другу, то у нас появляется квалификация для служения, и тогда менеджмент организации становится естественной и становится в радости. Как это происходит на практике, это вопрос отдельного обсуждения. Просто если люди о чем-то договорились, если они что-то решили сделать, они вдохновлены что-то сделать, договориться о каких-то моментах организационных несложно. Мы решили вместе что-то сделать. Допустим, вот сколько здесь преданных? Сколько здесь преданных? Сотни преданных, да? Около того, меньше. Допустим, нет никакого фестиваля садху-санга, мы одни в этом городе Гагры. Допустим, у нас ятры. И мы решили распространить в городе Гагры сознание Кришны. Мы собрали вместе и обсудили, как мы можем распространить здесь духовное знание, как мы сможем распространить здесь ведическую культуру. Тогда мы можем создать духовную организацию. Если мы приняли решение, каждый принял решение о том, что он будет делать, что он будет участвовать в этом, да, у него есть желание. Можно решить, кто что будет делать один, что будет делать другой, и тогда появится организация. Эта организация будет духовной. Почему? Потому что все, что мы будем делать вместе, это будет связано с Богом. И ощущение божественного присутствия будет очевидно. То есть оно будет реально ощущаться. Так же, как мы реально ощущали, как преданные ощущали присутствие Кришны, когда на земле был Шрила Прабхупада, так же, как преданные ощущают присутствие Кришны сейчас, в наше время, когда они служат в обществе преданных под руководством наставников, руководителей, которые проповедуют, да, сознание Кришны. То же самое ощущение Кришны присутствует и сейчас. Никакой разницы нет. Так, какая у нас тема? Забота, да? Так, мы разобрали социальную занятость. Да, и начали обсуждать второй вид заботы, да? То есть один тип заботы, это когда нас занимают социальным образом. То есть, вот, допустим, мы приходим в общество, вам говорят: ты преданный, вот у тебя какие-то обязанности, делай вот это, вот, просад мы тебе обеспечим. Это называется социальная забота. Обеспечим тебе место спать в храме, можешь вот в этом месте можешь спать. Вот. Это в лучшем случае, да? То есть, когда общество берет на себя ответственность за тех, кто ему служит, это на самом деле очень высокий уровень. То есть, когда преданный приходит в общество преданных, и он не думает о том, как он будет поддерживать свою жизнь. Он просто занимается служением здесь, социальным служением, и общество берет ответственность за его поддержание. Кто из вас хотел бы так жить? Вот таким образом. Меньше половины присутствующих. Мне интересен вопрос, а почему? Почему не так много преданных хотят так жить? То есть у вас есть какие-то цели еще, да? И вы не хотите поэтому посвятить себя служению полностью, да, в обществе?
Желание есть, постоянно вижу, что это невозможно. По крайней мере, да.
Так, спасибо. Ваш ответ? Спасибо большое. Ваше понимание? То есть социальная защита в нашем обществе реально не продолжительное время. То есть, иначе говоря, у нас не очень-то надежное общество, да? Вы это пытаетесь сказать. Я без этих, ну, нормально. Говорите то, что думаете. Да, пожалуйста. Смысла яги. То есть, если я служу, я должен служить бескорыстно и не ожидать со стороны общества какого-то ответа. Это очень интересно. Еще какие-то есть понимания, почему мы не хотим служить именно социально защищенными в обществе преданными? Пожалуйста. Решает творчество. Становишься зависимым от руководителя, да, и не можешь действовать творчески. То есть делать то, что хочешь делать в сознании Кришны, как бы, да? Спасибо большое. Еще ваш перевод? То есть это требует от нас серьезных личностных качеств. Матаджи? Страшно покинуть зону комфорта. Спасибо. Видно, что преданность серьезно относится к этому вопросу. То есть это такой важный вопрос. Я хотел закинуть удочку в эту тему, поскольку мы будем ее подробнее разбирать позже. В чем здесь заключаются наши перспективы и наши проблемы. Сейчас хотел бы сказать о том, что вот этот страх лишиться творчества, страх, что нас бросят в какой-то момент, выбросят на улицу, и страх. Какие еще были высказаны страхи? А? Потерять зону комфорта, да, вот эти все моменты. Все это связано именно с тем, что мы имеем дело с организованной религией во многом, не с общиной. Смотрите, мы имеем дело совершенно две разных системы в голове, да, ценностей. То есть есть организация, отношения которой со своим служащим, они по определению какие? Временные, верно? То есть у любой организации отношения с теми, кто в ней действует, они временные. То есть обязательства временные. Заключается договор на какое-то время, потом он расторгается. Вот. А отношения с общиной временные или не временные? Может быть, временные. Да. То есть настоящая семья своих людей не бросает. Иначе говоря, есть понятие общины, есть понятие семьи, да? И это вечная сфера. То есть, иначе говоря, есть большая разница, да, между этими моментами. В семье могут присутствовать элементы организации, но организация не может заменить семью. Поэтому мы не можем заниматься преданным служением по-настоящему, с полной самоотдачей, именно по этой причине. Из-за, по причине своей социальной незащищенности в духовной семье. Во многом. То есть мы не обладаем этой защищенностью в духовной семье. Я сейчас говорю о тех моментах, которые действуют на бессознательном уровне. То есть это не на уровне сознания, на уровне бессознательном. То есть на бессознательном уровне мы связаны с социумом, то есть связаны со своей общиной или со своей семьей. Если мы получаем свое как бы содержание, решаем все свои проблемы в материалистическом обществе, то подсознательная связь у нас будет именно с материалистическим обществом. Ну, это законы определенные, тонкие законы, да, которые действуют на человека до тех пор, пока он обусловлен. Конечно, если кто-то является освобожденной душой, он может быть свободен от этого влияния. Для тех, кто из присутствующих, кто не является освобожденными душами, эта тема актуальна. Итак, есть общество. И когда мы говорим о семье, о обществе преданных, да, о духовной заботе, то я сразу хочу предупредить об одной важной вещи, об одном важном таком элементе этой заботы. Когда мы слышим о таких моментах, то на уровне вот этих страхов, или на уровне того, о чем мы говорили, на уровне момента какого-то вот этой обусловленности, мы сразу это воспринимаем по-другому. Да? То есть, когда мы слышим о заботе, когда мы слышим об общении, то что мы слышим? Да, мы слышим о том, что в нашем обществе преданных не хватает заботы. Не хватает заботы о ком? Обо мне, естественно. То есть, когда мы слышим собой эту тему, эта тема, она такая, достаточно провокационная, потому что мы сразу же воспринимаем это на уровне собственного какого-то собственного дефицита, некой собственной обделенности. И когда это происходит, то сама эта тема, она как бы сама себе исчерпывает. Вот как только мы начали в этом ключе размышлять над этим вопросом, тема сама себя исчерпала. То есть она сама себя дискредитировала. Понимаете, о чем идет речь, да? То есть когда мы говорим о заботе, когда мы говорим о любви, когда мы говорим об общении, то как только у нас эта сама тема переходит в русло собственной незащищенности, какой-то обделенности, эта тема сама себя исчерпывает, ее можно закрывать. Обсуждать эту тему можно только в том случае, если мы принимаем ответственность за то, что происходит в нашей семье. Каждый. Поэтому так трудно эту тему обсуждать вообще. То есть она является таким... Я вот приехал на фестиваль, и старшие преданные меня попросили когда вот раскрыть эту тему на семинаре. И я, честно говоря, не хотел вообще это делать, потому что я знаю, что это можно делать только в кругу преданных, которые могут вот реально углубиться в этот вопрос и ощутить свою личную ответственность. Тогда эта энергия начинает идти. То есть начинаешь понимать, как это все работает, и чувствуешь вдохновение. Но когда начинаешь обсуждать эту тему просто вот с преданными и с людьми, то поскольку это где-то настолько важно и где-то утрамбовано в глубинах нашего подсознания, вот эти все претензии, ощущение какой-то неудовлетворенности, ощущение какого-то какой-то неудачи, ну, неуспешности, да, в своей жизни, в преданном служении там, или еще в чем-то, то эта тема, она, в общем-то, ну, такая, ее сложно обсуждать. А? Не вдохновляет, да. То есть она просто себя дискредитировала, понимаете, о чем я говорю? То есть это как раз та самая тема, которая себя дискредитировала. Когда мы постоянно слышим о любви, о заботе о преданных, об общинах, там, на махаты, там, не дай Бог даже, мы должны повторять святое имя, быть счастливы, ты не есть это тело. То есть любая тема, которая является предметом, вот, которая является очень важной для нас и в которой мы не успешны, что с ней происходит? Она становится предметом дискредитации. Вот в этом сложность. Смысл того, что мы обсуждаем, заключается не в том, чтобы поговорить о том, как построить идеальную общину, или как построить хорошую намахату, или как быть счастливым при воспевании святого имени. Что является нашей темой? Нашей темой является то, как понять свою роль во всем этом, да? То есть как почувствовать себя счастливым, занимаясь этим служением. Возможно, мы не получим идеальную семью, скорее всего, этого не будет. Скорее всего, мы не получим идеальных намахат. Скорее всего, мы не получим осуществление наших вот этих ожиданий, которые у нас у всех есть. Но одну вещь мы точно можем обрести. Мы можем обрести счастье служения этому. То есть мы можем обрести счастье служения обществу преданных, мы можем обрести счастье служения святому имени, мы можем обрести счастье создания общины, если мы поймем, в чем заключается это служение. То есть счастье относится к личности. Счастье – понятие личностное. Оно не зависит ни от чего. От того, как у нас дела в обществе, как у нас отношения в намахате. Счастье от этого не зависит. Вы согласны с этим? Обусловленная душа связывает понятие счастья с тем, что происходит в жизни. Хорошие отношения – значит счастье, плохие отношения – значит все, настроение испортилось, счастье ушло. То есть это позиция определенная, позиция обусловленной души. Но для преданного не в этом заключается источник счастья. А в чем же? Я не слышу вопроса этого. В чем же заключается? Еще раз. Да. Ответственность мешает.
Счастье временно, а счастье лишь
на Парираджа Качарья Прабху сказал, что счастье преданного заключается в том, чтобы слышать от Кришны из сердца ответ, указание, то, что он действует правильно. В этом заключается счастье преданного. Поэтому, как только мы берем эту ответственность за свою семью, за вайшнавов, за общество преданное, как только мы берем ответственность, вот эту творческую ответственность, да, то мы начинаем ощущать эту связь с Кришной, она становится самоочевидной для нас. Это не вопрос. Вам не надо подходить к духовному учителю и спрашивать: Гуру Махарадж, вы довольны? Что ответит Гуру Махарадж? Ну, конечно, я доволен. Но что он имеет в виду при этом? Он имеет в виду, скорее всего, что я доволен, что ты здесь, ты преданный, что ты повторяешь святое имя. Всем этим я доволен. Но когда вы по-настоящему удовлетворяете духовного учителя, вы чувствуете присутствие гуру, присутствие Кришны в своем собственном сердце. Вам не нужно спрашивать об этом. Как Шрила Прабхупада приводит пример, вам не надо спрашивать не нужно ни у кого спрашивать, проходит ли у вас чувство голода, когда вы едите. Да? То есть, и пища попадает в желудок, вы автоматически насыщаетесь энергией, и вы ощущаете вот это силы вдохновения. Сила приходит от пищи. Таким образом, вот этот момент для нас, он должен быть ключевым. Я хотел бы здесь, чтобы вот этот момент стал для нас такой, как бы, самскарой на дальнейшее обсуждение. То есть признак присутствия успеха в духовной жизни преданного заключается в том, когда он заглядывает в свое сердце, он ощущает там присутствие этого счастья от Кришны, тогда он может понять, что он успешен в духовной жизни. Если этого счастья в сердце преданного нет, что он должен сделать? Если я не ощущаю этого присутствия божественного сердца, что я должен сделать? А? Я обязан получить ответ на вопрос, почему этого счастья нет в моем сердце? Что не так в моей духовной жизни, что не так в моем понимании, почему я не ощущаю этого дарша? В этом заключается ответственность кого? Ученика. Правильно? Поэтому мы собрались здесь для того, чтобы задать этот вопрос. Не для того, чтобы получить готовый ответ, а для того, чтобы задать этот вопрос. Для тех из вас, у кого есть этот вопрос в сердце, вот тех, вот те из нас, собравшись вместе, мы можем получить ответ на этот вопрос вместе. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки. Шри Харинам Санкиртана ки. Да. Шри Харинам Санкиртана ки.